Здравствуйте. Когда Леонида Волкова ударили в Вильнюсе молотком, все удивились. Ведь граница Евросоюза на замке, враг не пройдет, война далеко. Когда в Польше произошел подрыв рельсов, на всякий случай никто не поверил в русский след. Когда в Испании под откос улетела пара электричек, все солидарно решили, что рельсы сами виноваты. Ведь не может же Россия вести ту самую гибридную войну, устраивать диверсии, теракты, которые умело творят все остальные. Россия показала, что она воюет танками, шахедами. Убивать руками Красикова следующего Хангашвили точно не станет. СССР во все времена не признавал границ, юрисдикций, убивал, похищал, травил, кого считал нужным, на улицах всех городов мира. В те времена агентура стоила дорого, создавалась старательно, хранилась бережно, использовалась редко. Сегодня агентура нанимается по интернету за 500 евро и выбрасывается на помойку после использования. В советское время, чтобы не пачкать, следы заметали при помощи мировой системы социализма. Отличным советским инструментом была Болгария. Покушение на папу Римского Иоанна Павла II курировал КГБ Болгарии. Таким же верным помощником был Секуритате, госбезопасность Румынии. Но наиболее отважными и умелыми считали специалисты Штази, Министерства госбезопасности ГДР. Летом и осенью 1981 года в Западной Германии диверсанты Штази провели 4 теракта. Еще был жив Брежнев, незыблем Эрих Хонекер, советский народ сплоченно реализовывал планы 26-го съезда КПСС, перевыполнял 11-ю пятилетку, вместе с партией осуществлял миролюбивую внешнюю политику Советского Союза. А 31 августа, как написали немецкие газеты, произошла бомбардировка европейского штаба ВВС США на авиабазе «Рамштайн», в результате которой 15 человек получили ранения. Днем позже были подожжены 7 автомобилей в жилом комплексе американских военнослужащих в Висбадене в воскресенье 6 сентября 1981 года. Резиденция консула США во Франкфурте подверглась поджогу с использованием зажигательных бомб. Четвертый теракт был запланирован против генерала Фредерика Кройзена, занимавшего в Европе две ключевые должности – командующего 7-й армией США и командующего центральной группой армии НАТО. Генерал успел в 1945 году повоевать с немцами в Европе, десантником прошел Корейскую войну, был командиром пехотной бригады во Вьетнаме, теперь руководил империалистическим блоком НАТО, на борьбу с которым полагалось подняться всему прогрессивному человечеству. КГБ вместе со Штази для осуществления всех 4 нападений взяли в помощники местных террористов подразделений команда «Гудрун Энслин» и фракции Красной Армии. Самым сложным было переправить в ФРГ оружие, особенно для финальной акции. Для убийства генерала требовалось что-то более серьезное, чем взрывчатка и зажигательные бомбы. Почерк КГБ. Наглое нападение на улице средь бела дня. Важный фактор успеха – внезапность. Обычно никто не успевает ни опомниться, ни среагировать, ни дать отпор. Наиболее вероятная попытка эвакуации, наименее вероятен – ответный огонь. Сценарий советских спецслужб – атака по пути следования объекта на работу или с работы. Штази доложила, что генерал Фредерик Кройзен ездит в штаб в Гейдельберге с водителем в служебном 116-м Мерседесе С-класса. Поэтому в ФРГ был специально доставлен советский противотанковый гранатомет РПГ-7 и автомат Калашникова. Утром 15 сентября 1981 года на улице, когда «Мерседес» остановился на Красной возле Карлова моста, по нему был произведен выстрел из гранатомета. Вокруг благополучная Германия, благодатная погода, немцы после завтрака едут в офисы, мир надежен, страна стабильна, Бундесвер и НАТО на страже рубежей. Но из кустов в 200 метрах от шоссе появляется гранатометчик и стреляет в спину. Выстрел пришелся в стык багажника и заднего стекла. О чем не знала Штази, «Мерседес» генерала был бронированный в исполнении «Гвард». Машина испытания гранатометом выдержала. Взрыв выбил стекло погнул багажник, даже не нарушив геометрию кузова. Генерал и его жена получили ссадины, царапины, контузию. Террористы попытались закончить дело, открыв по машине огонь из автоматов. Охрана генерала вступила в бой. Через час генерал Фредерик Ройзен дал интервью, рассказал о событии как о перестрелке с применением гранат стрелкового оружия. Западногерманские официальные лица выразили сожаление по поводу нападения, пообещали найти террористов. После чего Европа продолжила спокойно жить дальше, делая вид, что ничего страшного не произошло. Сегодня никто не считает нужным помнить те 4 теракта, как и другие покушения и прочие атаки. Привычка подставлять другую щеку считается в Европе правильным поведением, умением не поддаваться на провокации и навыком не поступаться своими принципами, суть которых – ждать, пока само не рассосется. Но есть нюанс. Тогда, 15 сентября 1981 года, в Вашингтоне представитель Пентагона Генри Катто заявил: «Правительство США считает, что Советский Союз причастен к террористической атаке. Сегодня принято делать вид, что Россия ни при чем». Когда нищие ведут себя хорошо, их кормят. Когда нищие выпендриваются, им оставляют законы экономики, согласно которым нищие переплачивают за элементарное и все покупают втридорога. Когда Рено придумала машину для бедняка, мир встретил новость с осторожной иронией. Рено заявила 3 взаимоисключающих параметра – современная, безопасная, дешевая. Скептики посчитали одну из характеристик невозможной – либо современная и безопасная, либо недорогая и несовременная. 3 в одном не получится. Получилась Dacia Logan. Современная, безопасная, дешевая. За 5000 евро. Мотор 1.4, нет даже переднего стабилизатора, салон из вторсырья, без ручек. Но дизайн Патрика Лекимана, приличные звезды Евронкап и цена, которой в мире больше нет. По задворкам Европы, в Африке, в Южной Америке Логан продавался за обещанные 5000 евро. Но как только добрался до России, сразу столкнулся со снобизмом бедняка, умеющего хвастаться иномаркой даже во дворе пятиэтажки. Русские навалились на Логан с криками «Эпохи социализма больше 3 в одни руки не давать» и устроили такой ажиотаж, что московский офис Рено поднял цену до 11 тысяч долларов. Закон экономики. Когда нищие выпендриваются, они начинают переплачивать. Индия ведет себя скромно. Нарендра Моди всем говорит «да». Прекратите покупать русскую нефть? Да. Покупаете русскую нефть? Да. Дружите только с Америкой? Да. Не дружите с Америкой? Да. Очень удобный партнер. Всегда согласен. Всегда нищий. Поскольку делать свои автомобили Индия не умеет. Весь мир скидывается им на приличный транспорт и постоянно создает специальные модели. Концерн Renault-Nissan, как большой знаток бедняков, специально для Индии придумал модель Renault Triber. Такой автомобиль создается сразу под все возможные задачи. Цель – стать самым универсальным бытовым приспособлением из возможного. И непременно маленьким. Чем больше нищая страна, тем меньше в ней места. Россия тому самый показательный пример. Россия самая большая в мире, а жить негде. Поэтому все живут в Москве, где ни пройти, ни проехать. Задача конструкторов при создании маленькой машинки для большой семьи – превзойти победителя конкурса вещей для малогабаритной квартиры, где первое место взял ночной горшок ручкой внутрь. Renault Triber – компактный минивэн длиной 3,99 метра. У него 3 цилиндра, 72 лошадиные силы, но 7 посадочных мест. Все видели индийские поезда, когда на крыше едет больше, чем внутри. Читали сообщения о ДТП, когда в результате опрокидывания рейсового автобуса пострадало 300 человек. Поэтому 7 мест на 4 метрах – прожиточный минимум для Индии, вполне освоенный европейской школой конструирования. Поскольку автомобиль бедняка должен стоить дешево. Renault Triber в пересчете с рупий на деньги обходится в 6200 евро. В коллекции Renault такая машина – отличное продолжение игры по невыполнимым для остального мира правилам. начав с Логана, превратив дачу во всемирный бренд, показав пример умелого совмещения в одном флаконе трех несовместимых добродетелей, Рено прекрасно держит уровень и продолжает радовать бедняков всего мира. Но в Альянсе, помимо Рено, привыкший делать автомобили для стран третьего мира и третьего сорта, есть Nissan, почему-то считающий себя более респектабельным. И он, переступив через гордыню, тоже завел себе машину бедняка, взяв Renault Triber и назвав его Nissan Gravit, после чего принялся на весь мир хвастаться, что впервые своими руками смастерил автомобиль нижнего ценового диапазона, тем самым расширив предложение для уважаемых самураев. Стоит прорывной Nissan столько же, сколько простой Renault – 6200 евро. Что для Renault – привычное дело, для Nissan – подвиг и ожидание награды. Nissan, как Дональд Трамп, ждет свою премию мира. Для Renault это очень правильная игра. От своего имени такой примитив продавать можно только в Индии. Испортить этой машиной бренд Dacia, заявить минивэн в Европе – недопустимо. Дача приличная, воспитанная, из хорошей семьи. А вот самовлюбленный Nissan, потоптавшись в Индии, может двинуть новейший образец сдержанного престижа в соседние праворукие страны и неплохо поторговать машиной бедняка за пределами главного рынка, тем самым хорошо окупив проект. Если бы Россия перестала воевать, вернулась к своему привычному сочетанию нищеты и мании величия, Рено начала бы поставлять для русских самый дешевый минивэн в мире, но не в виде недостаточно респектабельного Рено, а специально для русских под уважаемым логотипом Nissan со специальной ценой в три конца. Знаменитый американский джип и никому неизвестные канадские часы-марафон были созданы во Вторую мировую войну как инструменты для людей, находящихся в боевых условиях. Джип создавали в складчину. Его разработал American Bantam в 40-м. Выпускался серийно фирмами Bantam, Willys Overland, Ford, начиная с 41-го года. В 43-м году Willys зарегистрировал товарный знак Jeep, попутно создав лингвистический прецедент. Имя придумано не так давно, на глазах у всех, и никто так и не понял, что оно означает, откуда взялось, почему такое странное, что позволяет неистово спорить по поводу этимологии слова Jeep до сих пор. Морис Вайн часовую компанию «Марафон Watch» организовал в 1939 году в Монреале, Квебек, Канада. В 1941 году «Марафон» начал поставлять наручные часы канадским вооруженным силам и союзникам. В последующие десятилетия компания продавала часы почти исключительно военным и государственным структурам по всему миру, лишь относительно недавно начав продажи гражданским лицам. Сегодня это одна из двух компаний, производящих аналоговые часы, имеющих контракт с вооруженными силами США и регистрационный номер ГСА. На протяжении Второй мировой войны американцы, канадцы, австралийцы, новозеландцы, англичане, прочие союзники носили часы «Марафон», управляя джипами на полях сражений. После войны компания «Марафон» не отпустила военный контракт, модернизировала часы столько раз, сколько Министерство обороны США переписывало стандарты, всегда умело соответствуя спецификациям американской армии и продолжая оставаться ключевым поставщиком. Часы «Марафон» стали неотъемлемой частью экипировки американских военных, и десятки лет во всех войнах по всему миру американские солдаты оставались за рулем джипа и с часами «Марафон». Но если сегодня спросить у американских солдат про часы, у них вместо «Марафона» окажется «Гармин», как «Ашкош» вместо «Джипа». Контракт на поставки в армию сохраняется, но ареал обитания сокращается. С «Марафонами» в основном воюют боевые водолазы и поисково-спасательные команды. Прожив целую жизнь на оборонных контрактах, фирма «Марафон» вышла на гражданский рынок и стала выпускать часы для мирного населения. Самая интересная линейка – модели с логотипом Jeep. Сопоставимая история позволяет использовать схожие биографии ради общего успеха. Главная модель в линейке джиперских часов – Rubicon. Они преисполнены исторического символизма, джиперской брутальности, могучей непотопляемости. Сделаны часы так, будто они фрезерованы из цельного куска стали и предназначены крушить вражеские черепа вместо кастета, бить о камни, корчевать пни, и на них не останется ни следа. Диаметр 41 мм, потому что год основания джипа 41-й. Люминесцентная маркировка по военным стандартам США сделана из трития, слабо радиоактивного изотопа водорода с периодом полураспада 12,5 лет и обещанием светиться в ночи 25 лет. Водонепроницаемость 300 метров. Механизм собственного производства с автоподзаводом из Швейцарии. Запас хода 41 час. Дизайн максимально джиперский. Самый сильный элемент – знаменитая на весь мир и запатентованная на всех углах решетка радиатора с семью прорезями и контуром фар. Это самостоятельный дизайнерский элемент, имеющий собственную ценность и автономную выставочно-сувенирную биографию. По нему сразу понятно, что джип есть джип. На торце заводной головки пятиконечная звезда, сопровождавшая любой американский джип всю войну, красуясь на капоте и являясь, о чем вообще никто не знает, не столько армейской символикой, сколько индикатором химического заражения. Белая звезда на капоте джипа. В случае химической атаки становилась желтой, и все бросались надевать противогазы. Часы Рубикон поддерживают философию фирмы «Марафон». Сначала функция, потом форма. Хотя формы здесь хоть отбавляй. Любой, кто сталкивался с военным снаряжением, знает, что армейский стандарт обычно означает самую низкую цену. Но в случае с гражданской версией джиперского марафона это не так. Цена модели Rubicon такая же чугунная, как их облик. С механикой они стоят $2100. Специально для тех, кто сильно хочет, но не сильно может, есть точно такая же версия, но с перламутровыми пуговицами, с кварцевым механизмом за $1650. Утешая покупателей, фирма «Марафон» сообщает, что, вероятно, эти часы будут избыточными. Но их можно рассматривать как средство обеспечения спокойствия и добавляет, что эту общую военную историю больше нигде не купить. Может ли исчезнуть нынешняя Германия? Земля прежняя, страна другая. Или Франция, хотя она и так уже на себя не очень похожа. А Великобритания? Хоронить уже можно или это все еще она, та самая? Учебник истории состоит из примеров. Жила-была Троя, теперь Кум-Кале. Был могучий Карфаген, сегодня не все знают, где его искать. Про Вавилон и подавно удивятся, узнав, что это в Ираке. Империя, над которой никогда не заходит солнце. Есть основания полагать, что впервые фраза сформулирована персидским правителем Ксерксом 2000 лет тому назад. Затем она по праву относилась к Римской империи, Испании при Филиппе II, но нам больше всего известно как характеристика Британской империи. Какие признаки говорят, что конец страны близок? Трансформация происходит теперь, у нас на глазах. Совсем скоро ничего не останется, кроме места на глобусе. Чтобы понять вкус супа, не обязательно есть всю кастрюлю, достаточно одной ложки. Автомобильная промышленность – ложка вполне достоверная. Англия была первой в истории человечества, устроившей промышленную революцию, выполнив роль локомотива, став олицетворением прогресса. Умение делать автомобили – отличная иллюстрация развития британской промышленности и экономики конца XIX – начала XX века. Российская империя в Первую мировую войну, спешно создавая собственный автопром, опиралась на Англию, разворачивая у себя производство британской техники. Остин, Шеффилд, Симплекс, Кроссли – промышленные мощи Великобритании и ее автомобильной промышленности хватило до середины XX века. Получилось пережить две мировые войны, победить, продолжить выпускать отличную технику, понятную, востребованную во всем мире. Вместе с Англией все английское считалось престижным, не вызывало вопросов и пользовалось спросом. Сегодня, забыв, каким на самом деле были английские автомобили, они кажутся только престижными и дорогими, будто вся автомобильная промышленность работала только для королевского выезда. На самом деле английские автомобили десятилетиями считались символом спортивных купе, родстеров, GT, быстрых и дерзких, ярких и красивых, как и сама страна. Что осталось от британской автомобильной промышленности? Выжил хоть один бренд, но осталась память и аукционные лоты, дающие основания даже в наши дни говорить «купил английскую машину». Три примера прежней, настоящей Великобритании. Дженсен. Очень характерная английская фирма, удивляла всегда. Дженсен Гранд Турер 541 дебютировал на лондонском автосалоне в 1953 году. Как всякое изделие высокой моды, выигрышней смотрится в темном цвете. Странная решетка радиатора, активная. Она меняла наклон в зависимости от скорости и обстоятельств. 73 года тому назад это было невероятным изобретением. Двигатель Остин серии D объемом 4 литра. Его пришпорили тремя карбюраторами, получив 130 лошадиных сил. Ну, что, в общем-то, маловато. Но кузов машины пластиковый. Весит она 1300 кг и потому умела носиться 185 км в час. Тормоза поначалу поставили барабанные, но через 3 года машина получила дисковые тормоза на всех 4, что было отчаянной смелостью и большой редкостью. Зато позволило добавить еще немного прыти мотору, он стал 150 лошадиных сил, и получить максимальную скорость в 200 км в час. В те времена англичане были смелыми, позволяли себе отчаянно рисковать и очень быстро ездить. Пирлес 57 года. История фирмы отважно повторяет эпоху становления автомобилизма конца 19 века, когда было достаточно энтузиазма, веры в себя и гаража, чтобы появился новый бренд. Машину придумал Берни Роджер. Ему хотелось победить Феррари на 24 часах Лимана, и он уговорил пару учредителей дать денег и немного потерпеть. За несколько месяцев начертил, выпилил, склеил из стеклопластика готовый автомобиль и тут же одержал победу в своем классе на знаменитой гонке в Лимане, собрав больше заголовков, чем Феррари. Гордон Кибл. В 64 году машину затеял Джон Гордон, тот самый огорченный спонсор проекта «Пирлес». Это он дал деньги, чтобы азартный Берни Роджерс выиграл в Лимане, а теперь сам захотел автомобиль, желательно имени себя, и Джима Кибла, который тоже был при деньгах и тоже искал, на какие ворота прибить щит со своим именем. Предыдущий «Пирлес» страдал избыточным англичанством и до последнего использовал только английское, включая двигатель. Джон Гордон хотел V8. Самого большого объема, который только влезет под капот. Влез в 5,4 литра мощностью 300 лошадиных сил от Chevrolet Corvette. Получилось задорно и многообещающе. Кузов – ателье Бертоне. Работы самого маэстро Джуджара. Дебютный прототип итальянцы построили за 27 дней, устроив премьеру английского спортивного автомобиля у себя на стенде Бертоне на Женевском автосалоне 60-го года. Логотип фирмы Gordon Kibble – черепаха. Было время, когда англичане умели иронизировать. Великобритания – страна, где еще встречаются англичане, но где не осталось собственной автомобильной промышленности. Утрата титульной отрасли – источника национальной гордости, показательной витрины успеха, прошла неспешно и не очень заметно. И с этой утратой страна согласилась. Почему англичане так спокойно согласились? А заодно на утрату боевого духа, знаменитой стойкости, морального веса, международного авторитета, который, в отличие от красивых английских автомобилей, нигде не купить. Солнце над империей село. Porsche отказался от электромобилей. Bentley отказался от электромобилей. Lamborghini отказался от электромобилей. Оказалось, что клиенты не хотят электромобили. Это было известно с самого начала. Но в ЕС приказали к 1935 году всем стать голубыми. У кого не получится – зелеными. диктовать, запрещать, приказывать, требовать, наказывать – любимое занятие любой власти. Европа имеет в своем анамнезе навык сжигать людей на кострах, и когда дело касается несогласия, все еще придерживается средневекового принципа уничтожения оппонента. Принуждение к электромобильному счастью, придуманному в кабинетах, ставшему законодательной нормой ЕС, не допускает вопросов, споров, обязательно к исполнению и содержит только единственный вариант в финале – накажут за неисполнение и промолчат, если покорятся и исполнят. Кнут есть, пряник не предусмотрен. ЕС, не умеющая решать вопросы, умеющая на ровном месте создавать проблемы, в уничтожении нормальных автомобилей проявила внезапную решимость и со средневековым желанием сжечь всех на костре потребовала делать, а не спрашивать. Те, кто сдался, покорно начал исполнять религиозно-климатические директивы ЕС, голубыми стали, зелеными нет, и дружно принялись разоряться. Восстание машин началось постепенно. Одним из первых против электромобилей выступил руководитель BMW Оливер Ципсе. Его поддержал прежний директор Volkswagen Герберт Дисс. За них обоих заступился Mercedes. Стеллантис пошел дальше и обвинил европейских политиков в искусственном навязывании электромобилей. Toyota, Mazda, Subaru создали команду по спасению двигателей внутреннего сгорания. Генеральный директор Рено Лука де Мео в преддверии выборов в Европарламент написал письмо Европе на 12 языках, подытожив дискуссию: «Американцы стимулируют, китайцы планируют, европейцы только регулируют». Поскольку разговаривать с религиозными фанатиками ЕС бесполезно, а ждать, когда сожгут на костре, тем более не стоит, постепенно все автопроизводители начали борьбу с Европарламентом. И чтобы контратаки выглядели системными и по всему фронту, раз в месяц черный флаг анархии поднимает очередная фирма, открыто заявляющая, что она не собирается исполнять директивы тотальной голубизны, и уж если кого-то в итоге необходимо сжечь, то пусть это будет не их бизнес, а, например, Грета Тунберг. Боевое знамя сопротивления только что подняла Lamborghini. Генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельман, как полагается в приличном обществе, ругается сдержанно, но руки на горло кладет цепко и объясняет Европарламенту: клиенты ценят эмоциональные ощущения от своих Lamborghini, а для этого необходим двигатель внутреннего сгорания. Я водил несколько фантастических электромобилей и с готовностью признаю, что в электромобиле невозможно воспроизвести ощущение от великолепного двигателя внутреннего сгорания. Парируя ультиматум Европарламента немедленно разориться во имя климатической религии, Винкельман, не нуждаясь в одобрении ЕС, констатирует: разработка электрической модели требует значительных инвестиций от компании и является финансово безответственной по отношению к акционерам, клиентам, сотрудникам, их семьям. В ЕС, где голубые, помимо климатического фанатизма, иногда имитируют что-то там ради сохранения семейных ценностей, аргумент Lamborghini о разорении семей в результате глупости Европарламента звучит резко и выглядит настолько весомо, что не позволяет отмахнуться. Всеобщий отпор принудительной электрификации, массовое презрение к директивам ЕС и открытое сопротивление показали, что, оказывается, Европарламент не имеет никакого значения. От него можно отмахнуться, как от шаткого алкоголика, качающегося на вашем пути. И единственное, что может алкоголик в такой ситуации спросить с надрывом: «Ты меня уважаешь?» Генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельман резюмирует: электрическая модель для производителя спортивных автомобилей – дорогое хобби, нужное Европарламенту, ненужное клиенту. Lamborghini не будет делать электромобили. Вопрос закрыт. От созерцания войны Германия перешла к ожиданию войны. Возникло понимание неизбежности. Германская разведка докладывает: война все ближе. Поэтому Германия, выдержав паузу в 4 года, начинает подготовку. Весь 20 век ушел на то, чтобы отучить немцев воевать. Теперь предстоит учиться войне заново. Численность Бундесвера 180 тысяч человек, и это максимум, который отыскался в стране. Требуется еще 60 тысяч, чтобы стало 240. Тогда они выиграют у 2 миллионов русских. В Германии нет всеобщей воинской повинности. Вместо призывной армии контрактная, и это не солдаты, а служащие, с рабочими часами с 9 до 6, двумя выходными, служебными удобствами, интернетом, сосисками к пиву. Если война случится в субботу или воскресенье, Бундесвер ответит по удаленке, в офлайн выйдет не раньше понедельника. Канцлер Фридрих Мерц попытался вернуть призыв, или хотя бы воинский учет, или хотя бы медкомиссию. По мере того, как угасали его пылкие намерения, ему становилось понятно, что драться никто не хочет. Поэтому вся реформа Бундесвера и спешное увеличение личного состава закончились анкетами в почтовый ящик. Вместе с рекламной рассылкой соседнего супермаркета и предложением купить шампунь со скидкой, несколько вопросов и список военных вакансий, рассмотреть которые можно в любое удобное время. Такер Карлсон рассказал, что Фридрих Мерц в международных кулуарах признался, он боится вооружать людей, поскольку немцы в стране закончились, а мумины не пойдут воевать за кяферов и с большей вероятностью возьмут штурмом Бундестаг, чем Ивантеевку. Но решение есть. Министерство обороны Германии подписало рекламный контракт с гоночной командой Gautracing Team. Пресс-релиз объясняет. Вооруженные силы Германии решили использовать автоспорт как платформу для представления себя в качестве современного работодателя в эмоционально напряженной атмосфере гонок на выносливость. Gauptmann Racing выступает на главном немецком кольце в Нюрбург-ринге. В этом году гонка пройдет в 54-й раз, и впервые на старт выйдет Бундесвер. Германская решимость, которую удалось наскрести по сусекам, совершает исторический шаг в создании колобка. Поскольку сам Бундесвер не обладает колобковыми войсками, задание скрести, лепить и выпекать отдали на аутсорс Гауптману. Чтобы кроме колобка получилась полноценная сказка, Бундесвер оказывает проекту рекламную поддержку и сообщает. У автоспорта и армии есть общие черты – длительные командировки, недостаток сна, высокотехнологичное оборудование и тот факт, что ошибки могут дорого обойтись. Нигде это не проявляется так ясно, как на 24-часовой гонке на Нордшляйфе, где человек и машина работают на пределе своих возможностей на протяжении всех выходных. Ремарка про выходные не случайна. Это важно для любого немца, не заполнившего анкету. Гауптман-команда становится единственным подразделением Бундесвера, несущим службу по выходным. Бригадный генерал Вальтер Шульте, отвечающий за набор в армию, подчеркивает широкий спектр профессий, как в военной, так и в гражданской сфере, давая понять, что гоночная трасса превращается в удачную передвижную ярмарку вакансий, развивающую максимальную скорость 300 км в час. Готовясь к войне на Нюрбург-ринге, Бундесвер решил покрасить гоночную машину в цифровой камуфляж. В немецкой армии такого варианта нет, поэтому, когда машина выйдет на трассу, мало кто разгадает в ней армию. Поэтому для подсказки на дверях будет написано «Осмелитесь служить с нами!» То ли призыв, то ли упрек, то ли угроза. Какую машину Бундесвер выбрал для привлечения всегерманского внимания? Чемпион Нюрбург-ринга «Мерседес», но на него не хватает бюджета. Поэтому «Бундесвер» зазывать в немецкую армию будет американским «Фордом Мустангом». Министерство обороны радуется, что в сезоне 2026 года машина «Форд Мустанг Бундесвер» выделится не только звуком и скоростью, но и своим посылом. Будет демонстративно рекламировать вооруженные силы Германии. Что произойдет, если американский Ford Bundeswehr гонку проиграет? Ведь других предложений по военной реформе у Германии нет. Альфа Ромео 33 Страдале 67 года считается самой красивой в истории фирмы и самой уникальной. Это дорожная версия гоночной Типо 33. Итальянское слово «страдале» означает «дорожный». Автомобиль эпохи, когда между Альфа-Ромео и Феррари стоял знак равенства, и обе марки обоснованно считались лучшими из лучших. Ламборгини завидовала. Дорожная Альфа, как и гоночная версия, была среднемоторной компоновки с двигателем в базе за спиной водителя. Итальянцы в тот период строили невероятные моторы престижной конфигурации V8 и притом небольшого объема, в 2 литра. Конструктор двигателя Карло Китти поставил по 2 свечи на цилиндр, 4 распредвала, впрыск и добился невероятных 10 тысяч оборотов в минуту. Мощность каждого дорожного двигателя была индивидуальной, но начиналась от 230 лошадиных сил. Производилась машина только 3 года. За это время построили 16 экземпляров. Ну, потом в статистику добавились еще 2, и на сегодня считается, что в мире существует 18 экземпляров Альфа-Ромео 33 Страдали, из которых одна официальная реплика, построенная в конце 70-х. Когда в 68 году фирма начала официальные продажи, цена модели считалась заоблачной – $17 000. Сегодня цена любого экземпляра начинается от 30 миллионов евро, поддерживая полагающуюся заоблачность. Поскольку каждая Альфа-Ромео 33 Страдали уникальна, весь мир знает, кто сегодня владеет каждым экземпляром, где машина живет, как выглядит, куда ездит. Последний неприкаянный экземпляр терпеливо старился в Неаполе. Его увядающий французский хозяин не ездил, но владел. Потом один из них, француз, умер. Итальянка осталась ждать дальнейшей судьбы. Перекупы, коллекционеры, аукционисты всего мира вышли на охоту, достигли престарелой вдовы и вступили в переговоры, демонстрируя натиск, копая ей могилу на заднем дворе, переходя от нетерпеливого вожделения к откровенным угрозам. Бабушка долго не сдавалась, но в итоге машину продала. Весь мир узнал за сколько. За 10 евро. Не миллионов, не тысяч, именно 10 евро. Альфа-Ромео 33 Страдали по цене бутылки мартини. Бабушка так и не очнулась, лишь предъявив семье документы о продаже. Зато оживились родственники, бросившиеся в погоню. Они заявили в полицию, в прокуратуру, в ЮНЕСКО и сходили на могилу Зевса попросить о поддержке. Мошенничество, обман, злоупотребление доверием налицо. Найдите, покарайте. Где-то на рубеже веков, отметив миллениум и линолеум, Европа свернула явно не туда. И то, что нам кажется очевидным и понятным, в той же Италии воспринимают иначе. В результате сделки по продаже редчайшего автомобиля кто-то погиб? Были нанесены травмы, увечья? Что-либо взорвалось, сгорело, сломалось? Тогда с какой стати ажиотаж? Если никто не пострадал, следственные органы не считают необходимым думать, делать, шевелиться, не мешайте работать. Без вас дел хватает. Расследование ведет прокуратура Милана. Она установила, что машину продали. Доказала, что ее купили. Выяснила, что есть договор купли-продажи. Подтвердила его подлинность и выдвинула гипотезу, что машина покинула Италию. Это делает дальнейший поиск крайне сложным. Разве можно отыскать одну из 18 в мире Альфа-Ромео 33 Страдали? Да и цвет у нее неприметный, красный. Семья наняла сыщиков из Милана и Неаполя, дала объявление в газете. Любой, кто располагает информацией или видел автомобиль, пожалуйста, позвоните. Сыщики организовали засады и теперь круглосуточно несут дежурство возле своих письменных столов и готовы в любое время дня и ночи отважно поднять трубку. Семья предложила вознаграждение в размере 100 тысяч евро за сведения, которые приведут к обнаружению автомобиля. Коллекционер, получивший в руки Альфа-Ромео 33 Страдали за 30 миллионов, поставлен перед выбором. Не заработать ли ему еще 100 тысяч? Вопросы, ответы, реплики. Станислав Усынин. История с утилизированным Мерседесом вновь подтвердила мою уверенность в том, что доносчиков нужно не жалея бить. Всегда и при любой власти. Доносчик – это не сердобольный добрый гражданин. Это подлец. Олег Павлов. Про китайцев. Плывем как-то с приятелем на пароме из Турку в Стокгольм. Зашли в ресторан. В нем платишь 19 евро, дальше ешь, что пожелаешь, сколько влезет. Стоим в очереди, чтобы набрать вкусного мяса. Тут какая-то китаянка подходит к началу очереди, отодвигает локотком первого стоящего и начинает нагребать себе в тарелку мясо. А многонациональная очередь только смотрит на это с недоумением. Устроить дебош менталитет не позволяет. Тут мой приятель подошел к китаянке и, постучав по плечу, английским языком и жестами объяснил, где начинается очередь. Она взглянула на него неодобрительно и продолжила свое занятие. Тогда мой приятель отобрал у нее тарелку и за шкирман отнес в начало очереди. Очередь одобрительно улыбнулась. Илья Балуашвили. «Да что ж тебе немцы так не угодили? Я 25 лет живу в Германии и ни разу нигде не видел такого трэша. Явно немцы в свое время наступили тебе на мозоль и отказали в ВНЖ или загрузили по суду на какой-то штраф. Я не в первый раз наблюдаю, как Асланян льет грязь на Германию. Это его дело, но хочу сказать, что 99% того, что он говорит, это вранье». Как большинство обитателей интернета, вы умеете писать, но не умеете читать. Поэтому не в курсе, чем у вас за спиной живет Германия. Как только научитесь читать, узнаете про Германию гораздо больше трэша, чем из моей программы. 100% своего вранья про Германию Асланян берет из немецких газет. На сегодня все. До свидания.